Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях насельник Сретенского мужского монастыря иеромонах Андроник Пантак. Батюшка, я рад приветствовать вас в нашей студии. Давно вас не было.
Добрый вечер.
Да, батюшка. Очень много вопросов нам приходит, мы не всегда успеваем на них отвечать, но есть некоторые вопросы, которые, я думаю, будут вам интересны, и мы сможем на них ответить, тем самым порадовать наших телезрителей, которые так старались, их писали, и, наконец, получат на них ответы. Вот такой интересный вопрос. Вот до воскресения Иисуса Христа, что за праздник был Пасха, и как его праздновали? Потому что у нас Светлое Воскресение Христово называется Пасха, а тут еще еврейская Пасха. Так что это такое?
Ну да. Слово «Пасха» – это слово еврейское, иудейское, обозначает прохождение мимо, или, точнее, дословно, перехрамывание. Этот праздник установлен в честь выхода евреев из Египта, но даже не евреев, да, именно иудеев, потому что вообще очень интересно то, что у нас многие не знают, что из Египта вышли не только потомки Авраама. Вообще из Египта вышли многие египтяне. И
вместе с евреями.
Вместе с евреями, да. И эти люди вошли потом в общество Господне. И, кстати, этим обуславливается, наверное, такое подробное указание, как жить в законе Моисеевом, потому что вместе с людьми, которые из поколения в поколение сохранили веру в Бога, пришло очень много язычников, которые вообще не понимали, как это вообще, что происходит. Ну вот, они просто были поражены чудесами, которые происходили по слову Моисея, и поняли, что вот истинный Бог – это Бог, который, Бог евреев, и, значит, вышли с ними в пустыню. Вот. И в память об этом исходе устанавливается праздник Пасхи. А исход произошел после последней египетской казни, после 10-й казни, когда умирали первенцы. И Господь велит Моисею помазать косяки дверей всех домов верных кровью жертвенного агнца. Причем косяки делались не как сейчас стык в стык, они были с перекрестием таким. И поэтому такое помазание, оно изображало крест. Тоже очень интересная такая деталь. И в ночь, в которую ангел должен был пройти по Египту и собрать всех первенцев, он как бы перешагивал или перехрамывал вот эти дома, на которых изображены были кресты. Вот, и в память об этом чуде, после которого произошел исход, был установлен праздник Пасхи. И в наше новое время это слово «Пасха», оно тоже приобретает новый смысл, который укладывается вот в эту этимологию. То есть смерть сейчас не имеет власти над всем человечеством, как раньше, да? То есть вечная смерть, духовная смерть. Те люди, которые избирают жизнь со Христом, они как бы помечаются кровью небесного Агнца, то есть Христа, да, и смерть уже не может на них наступить, она не может их забрать, она как бы перехрамывает через них. Вот, и поэтому те люди, которые выбирают жизнь со Христом, они входят в Царство Небесное, минуя вот эту вот оковы духовной смерти, которые в Ветхом Завете властвовал над всем человечеством. А вообще в Ветхом Завете Пасха праздновалась тоже
пышно.
Ну так, широко, да. Это был праздник, у которого было 8 суббот. Ну, как и сейчас у нас, на самом деле, субботы. Это с еврейского, что шаббат, праздничный день. Вот, то есть сам праздник был праздником, еще 7 дней после него. Ну, вот сейчас у нас Пасха и Светлая Седмица, да, также получается. Вот, а в этот день собирались все вокруг закланного специально агнца, ели его с горькими травами и пресным хлебом в память о исходе в пустыню, когда с собой не брали квасного хлеба, и этот агнец должен был напоминать о Христе, который должен прийти. Причем по указанию Моисея этот пасхальный агнец не разрешалось надламывать, то есть его кости нельзя было ломать. И это было такое пророческое указание Моисея на то, что ни одна из костей Спасителя, ни одна из костей грядущего Мессии не сокрушится. И интересно то, что сейчас, когда исследователи смотрят на Туринскую плащаницу, на плат, в который было завернуто тело Спасителя, анатомы, исследовав ее, говорят, что Действительно, при очень серьезных таких бичеваниях, которые был подвергнут Христос, ни одна из его костей не была сломана. То есть ни одна фаланга пальцев, никакие даже мелкие кости. Это очень серьезное свидетельство об исполнении ветхозаветных пророчеств. А праздник Пасхи всегда был особенным для народа Божьего, так что даже ко времени Христа, помимо обязательных благословений, преломлений хлеба и чаш, которые несколько раз запускались по кругу за столом, ставили еще отдельную чашу с вином для пророка Илии, который по преданию должен был прийти перед Христом. И есть такое предположение, что на Тайной вечере, когда Господь берет чашу и говорит: «Пейте от нее все, сия есть кровь моя», он берет вот эту последнюю чашу, которую по сложившейся традиции ставили для пророка Илии, который должен был прийти перед приходом Христа. И он тем, что дает эту чашу апостолам, он показывает, что вот уже настало то время, когда пришел Спаситель, то есть начинается время Нового Завета, вот, и на Тайной вечере Пасха Ветхозаветная теряет свой первоначальный смысл и указывает уже на пришествие нового времени. Мы знаем, что через день после празднования Пасхи Христом совершается уже новозаветная Пасха, то есть совершается заклание не жертвенного агнца ветхозаветного, а совершается добровольное заклание самого Спасителя. Вот с этого времени ветхозаветный праздник Пасхи теряет свое первоначальное значение и приобретает... его первоначальное значение отходит на второй план и выходит на первый план уже реальность Нового Завета, реальность воскресения Христова. Интересно еще то, что праздник Пасхи не только указывает на исход из Египта, но он исторически еще и напоминает о сотворении мира. Когда мы на пасхальной службе слышим про Прокимена перед апостолом, мы слышим: «Сей день Егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». И это не только указание на радость праздника Пасхи, но и напоминание о том, что мы в день Пасхи празднуем и сотворение этого мира. Это очень символично, потому что в один день празднуется и сотворение мира, и его обновление, его спасение. Вот. И как вспоминается сотворение первого Адама, который через согрешение отпал от Бога, так вспоминается и подвиг второго Адама, Христа, который вернул все человечество к возможности жизни в Царстве Божьем.
Это очень широкий ответ такой, но я думаю, что вопросы все отпадают. Ну, опять же, внимательно нужно относиться к Писанию, да, и хоть интересоваться и читать толкование. Вот смотрите, вопрос от телезрителя. Когда появляется, зарождается душа? Можно ли молиться и как молиться за нерожденного ребенка? И вот можно ли думать, что, вот, допустим, у детей, которые не родились в этот свет, а именно там, вот, замерзшая беременность, либо аборт и так далее, что у него уже как бы эта душа попала в Царствие Божие? Можно ли так думать о таких детях?
Интересный вопрос. Ну, по поводу зарождения души, все-таки в церкви есть устоявшееся такое, не то что мнение, а устоявшееся такое понимание, которое исходит из глубокого опыта, что душа человека начинается с момента его развития в утробе. То есть, как только соединились клетки и началось уже развитие человека, уже в этот момент вкладывается в человека душа. И в этом есть какое-то тоже особое участие Божие в жизни людей, что он участвует в том творческом акте, который происходит между мужем и женой, вот, и вкладывает душу вот в тот момент, когда маленький ребенок начинает свою земную жизнь еще вот в утробе матери. О том, что ребенок в чреве уже полноценный человек, мы знаем даже из Священного Писания. Вот когда Архангел Гавриил явился Пресвятой Богородице и возвестил ей о том, что она станет матерью Спасителя мира, произошло Благовещение, зачатие, произошедшее от Духа Святого, и Пресвятая Дева вместе со своим обручником Иосифом очень скоро после этого едет к своей родственнице, к святой Елизавете, к матери Иоанна Предтечи. А Елизавета в это время на 6-м месяце беременности. И вот встречаются две мамы, одна на 6-м месяце, а у другой только-только вот в чреве начал развиваться маленький ребенок. И вот Иоанн Предтеча, будучи в чреве матери, чувствует приближение Спасителя, и мы читаем в Евангелии, что взыгрался младенец в ее чреве, то есть он начал активно двигаться, и Елизавета Духом Святым поняла, почему это происходит, да, и начала пророчествовать, что вот пришла ко мне Матерь моего Бога. Вот. Получается, что Иоанн Предтеча узнал своего Спасителя, хотя оба они еще были в чреве, хотя они еще оба были совсем маленькими и еще не родились. Вот. И отсюда мы видим, что человек, будучи еще нерожденным, это уже полноценный человек. Вот. И его душа уже развивается и чувствует многие вещи. Именно поэтому, кстати, мамам, которые ждут ребенка, советуют особенное внимание обращать на свою духовную жизнь, потому что это время, когда ребенок уже чувствует воздействие не только физическое, не только душевное, но и какие-то духовные состояния, которые есть у его матери. И это может помочь ему в дальнейшей христианской жизни, если мама во время беременности старается такое особое внимание уделять своей духовной жизни, причащаться, исповедоваться и как-то вот вникать в смысл
закона. Даже можно вспомнить житие преподобного Сергия, его родителей.
Да, когда
да, действительно,
он взыгрался в очереди матери в храме.
Да, в храме. Но ведь даже историки, многие богословы говорят, что ну как же он там в среду, в пятницу, потом уже и пост, да, соблюдал, и в животе все время, во время определенного момента службы он как-то реагировал. Если бы мама не была такой, как бы мог родиться святой?
Да, да, да. Это и действительно, очевидно, вот подвиг матерей святых, он в истории церкви постоянно подчеркивается. Мы празднуем память многих святых матерей, и преподобного Сергия, и святителя Григория Богослова, и Василия Великого, и многих-многих других. И их воспитание их ребенка начинается еще с момента его внутриутробного, значит, развития. Вот. А по поводу тех детей, которые умирают некрещенными,
или не родившись в утробе, свет,
так да, сказать. Или в утробе матери, или вот сразу после родов, когда не удается покрестить ребенка, этот вопрос очень интересный. Здесь у нас нет прямого откровения Божьего о том, что происходит. Ну, как сказать, мы знаем из Евангелия, вот кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Но о чем здесь Спаситель говорит?
Разбойник.
С разбойником, знаете, такой момент, если мы возьмем наши толкователи, кто-то говорит, что это натянуто, кто-то говорит, что это как-то нарочито, искусственно, но это такая традиция, которая от Иоанна Златоуста до Дмитрия Ростовского прослеживается у многих святых. Они все говорят, что разбойник был крещен, и что Господь специально устроил чудо излияния своего ребра не только крови, но и воды, чтобы эта вода, окропив разбойника, его крестило, чтобы никто не мог, Иоанн Златоуст об этом пишет, чтобы никто не мог сказать, что без крещения можно войти в Царство Небесное. Потому что с момента креста и воскресения начинается новая реальность. Если в момент воскресения Христос выводит из ада всех праведников, и это некая реальность, которая заканчивает ветхозаветное время, то со времени креста начинается время новозаветное. Вот если до Пятидесятницы еще возможно, была какая-то возможность праведников из ада возводить, то после Пятидесятницы Христос дает апостолам право крестить. Вот. И со временем, когда крещение распространяется, естественно, оно становится единственным способом войти в Царство Божие по Евангелию. Но проблема в чем? Если бы Господь говорил, кто не родится от воды и духа, того я не пущу в Царствие Божие, да, тут можно было бы говорить, что Бог там не хочет некрещенных брать. Угу. Вот. А здесь другой момент. Для того, чтобы войти в Царство Божие, нужно иметь орган, который воспринимает благодать и который помогает благодати проникать внутрь человека. Этот орган называется у нас духом. Вот дух отвечает за богообщение, за то, чтобы благодать Божия проникала в сердце. Когда она проникает внутрь, человек находится в состоянии Царства Божьего. И тогда и после смерти он может в этом состоянии продолжать жить. Если он не смог принять благодать внутрь, то в нем Царства Божьего нет. Он не может жить в Царстве Божьем после смерти. И это было состояние ветхозаветной реальности, когда все рождаются с вот этим вот последствием греха Адама и Евы. Во время крещения в нас исцеляется это повреждение, и человек становится способным войти в Царствие Небесное. Угу. И поэтому, когда мы говорим о некрещенных младенцах, мы, к сожалению, должны констатировать, да, что они не могут войти в Царствие Небесное. Но как-то очень пессимистично получается.
Это вот. Несправедливо, может даже так сказать.
Нам кажется, что несправедливо, да, но просто у них нет того органа, которым они могут воспринимать Царство Небесное. Это все равно, что человек, ну, как бы человек слепой, его сколько ты в глаза не свети, там, со всем, со всяким усердием, он не увидит свет, пока глаза не исцелятся. Так вот, по поводу некрещенных младенцев, которые вот умирают без крещения по какой-то причине, здесь очень важно не впадать в крайности, потому что у нас, у многих людей почему-то есть представление: не в рай, значит в ад, значит мучиться. Вот. Но, во-первых, знаете, лона Авраамова никто не отменял. То место, где были ветхозаветные праведники, да, которые, собственно, были в состоянии, не в райском состоянии, да, в состоянии вроде как ада, но там не было мучений, и они вот ждали пришествия Христа. Вот, то есть это пространство никто на ключ не закрыл. Вот, и вполне себе возможно быть не в раю, но и не мучиться. Вот, то есть уже есть такое, как бы, понимание, которое может нас утешать, но есть еще очень интересное откровение. У святого Ефрема Сирина есть такое произведение о рае, поэтическое. Он был духовным видением восхищен в рай, и он пытается его описать. И вот один из моментов, который он описывает, это участь некрещенных младенцев. И он говорит, эти младенцы, они находятся не в раю, но в некоем месте рядом с раем, ожидая второго пришествия Господа Иисуса Христа. Если они ждут пришествия Христа, зачем они его ждут? Ну, однозначно понятно, чтобы в это Царство Божие войти. Вот из этого откровения Ефрема Сирина, это такие крохи, но они очень дорогие, такие прозрения, да, святых. Из этого откровения Ефрема Сирина мы видим, что некрещенные младенцы войдут в Царство Божие в день второго пришествия Христа. Вот, и в этом смысле это такая очень радостная надежда для нас, которые понимают, что некрещенный младенец ни в чем не виноват, естественно, и Господь это знает, да, вот, но у Христа нет возможности пока ввести этого человечка в Царствие Божие, потому что необходимо для этого крещение. А вот как это произойдет, это можно, ну, себе представить, как такое размышление, исходя из размышления блаженного святителя Амвросия Медиоланского, ученика блаженного Августина. Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, в Евангелии написано, что мы будем крещены от воды и духа. И если от воды мы крещены в купели, не от воды и духа, а говорит, в другом месте Евангелия Господь говорит, будете крещены Духом Святым и огнем. Вот. То есть, говорит, если Духом Святым мы крестимся в купели, то когда мы крестимся огнем? У нас некоторые толкователи понимают это аллегорически. Ну, Духом Святым и огнем как одно и то же. Духом Святым и огонь как символ. Но Амвросий Медиоланский говорит, нет, извините, тут написано огнем. Вот. А когда, говорит, будет крещение огнем? А крещение по-гречески погружение, да, баптизо. Когда будет погружение в огонь? Говорит, а мы читаем апостола Петра и видим, что при втором пришествии Христа будет вот этот вот очистительный огонь, в котором будет преображена вся земля. И получается, что наше крещение по Авросию Медиоланскому начинается в крещальной купели, не заканчивается, а заканчивается оно вот в день второго пришествия Спасителя, когда мы все будем погружены в этот преображающий огонь Божьей благодати. И здесь есть такое пространство для размышления. То есть, если это крещение, если это печать крещения, то вот эти некрещенные младенцы, которые по Ефрему Сирину ждут второго пришествия, вот вполне возможно, они будут крещены именно вот в этот момент, когда будет духовный огонь преображать всю Вселенную. Потому что вот там Амвросий Медиоланский говорит, это есть крещение огнем. Вот. И в этом смысле есть даже какое-то пространство надежды по поводу людей, которых мы не знаем об их отношениях с Богом. Мы знаем, что человек бывает праведный, по, как бы, христианским даже меркам, но со Христом он не встретился. Вот у него как-то вот не было возможности. Это, кстати, вопрос, который зачастую нас интересует людей после советского периода, когда много было наших родителей, дедушек, бабушек, которые жили нравственно, которые очень хорошо относились к другим людям, вот, но при этом с Христом не встретились, не потому что они его так яро отрицали, а потому что вот как-то так не сложилось. Да? Вот. И учитывая, что у нас нет откровения Божьего о том, как это точно будет, но у нас есть все-таки некоторое пространство надежды, что если эти люди были расположены услышать призыв Христа, были внутренне как-то вот готовы, их почва сердца была взрыхлена, то, может быть, возможно, каким-то образом Господь сможет ввести их в Царство Божие уже вот в этот день второго пришествия. Вот. Но здесь как бы нельзя говорить точно да, не нет, нет, но пространственная надежда такое есть. А вот про младенцев, которые умерли некрещенными, мы вот из откровения Ефрема Сирина точно знаем, что они сидят, вот, ну, как угу. находятся в этом неком месте рядом с раем, вот, пока не способны видеть славу Божию, но ждут того дня, когда Господь сможет их в этот рай ввести.
Кажется, еще у блаженной Феодоры тоже было подобное видение, там было, кажется, о суде Божьем, и там тоже говорят, что участь младенцам, которые были не крещены по вине родителей, насколько я помню, надеюсь, что я правильно помню, тоже готовы на отдельное место, тоже ну, не в рай, не ад. Угу. Ну, возможно, что когда-нибудь мы доживем до этих моментов и все сами узнаем. Но, однако, я знаю, батюшка, что вы очень много работаете с детьми, воскресной школы, молодежный клуб и так далее. Такой простой вопрос, как ребенку объяснить о таинствах? Вот таинство причастия, исповеди и так далее. Как правильно, чтобы он действительно понимал? Знаете, я с чем столкнулся? Я причащал своего сына, он спал. И я, например, не вижу такого особенного момента, когда ребенок спит, и им там маленькие младенцы, они улыбаются, можно вроде как открыть, и он проглотит причастие, да? Но мне сказали, что нужно будить, чтобы он уже в месяц был осознанно причащался, понимал, что сейчас причастие. Вот здесь как? Вот рассудите, пожалуйста, вот ваше мнение по этому вопросу.
Ну, здесь два вопроса. Как объяснить?
Два вопроса, да.
Но я надеюсь,
как ребенок, когда он понимает.
Да, что нечего мучить детей. Вот. Ну, если таинства до определенного сознательного возраста совершаются все-таки по вере родителей. То есть это мы их приносим причащать. Потом они уже, когда доходят до какого-то, ну, чуть-чуть маленького сознательного возраста, да, конечно, нужно обращать их внимание, что вот сейчас мы идем причащаться, да. Вот. То есть когда мы еще подносим их на руках, ну, нет необходимости ребенка будить, там, как-то его специально там, как-то настраивать, да, потому что все-таки, во-первых, душа ребенка, она уже воспринимает благодать Божию, то есть она уже находится в некоторых отношениях с Христом, и таинство действенное. Вот. А во-вторых, ну, надо снисходить все-таки к тому, что маленький ребенок совсем не взрослый человек и не может себе позволить там, сосредоточиться, когда надо родителям. Вот. Поэтому, когда он уже своими ногами идет к причастию, вот здесь вот надо бы уже конечно, говорит, вот сейчас мы идем причащаться, вот сейчас вот там вот нужно Бог, да. соединяться с Христом, там все. Вот. И здесь, конечно, уже нужно, чтобы ребенок отходил осознанно. А пока он маленький, нечего мучить. То же самое по поводу молитвы в храме, да, как есть такие благочестивые, не знаю, как это в кавычках, наверное, сказать, да, такие люди, которые своих маленьких детей приводят к началу службы и вот, значит, заставляют их стоять там, креститься, шаг вправо, шаг влево, расстрел, шаг на месте, попытка взлететь. Вот. И дети мучаются, конечно, страшно. Не нужно рамки взрослых переносить, ну, вот эти вот требования к взрослым переносить на детей. Мы же даже, знаете, это какая-то даже болезнь бывает духовная, что мы даже от себя требуем зачастую то, чего мы, на что мы не способны. У нас, знаешь, там прочитают какие-то жития святых или там писания святых о каких-то высоких духовных состояниях, сразу начинают приходить на исповедь, и вот слезы в два ручья, а я вот, значит, не имею бескорыстной любви ко всем людям и не могу каяться в слезах. Хотя вот вроде она ревет, но не всегда. Вот. Ну и не можем. Ну и в чем проблема? Мы еще не этого духовного уровня. У нас просто, когда ты с людьми говоришь, ты иногда не можешь добиться понимания, что мы еще не Мария Египетская, не Серафимы Саровские. Да? Не надо требовать от себя то, чего было свойственно им. Когда преподобного Серафима избивают разбойники, а он смиряется, его там избивают так, что он потом до конца жизни ходил сгорбленный, эти последствия у него сказывались, да, на здоровье. Это его был сознательный выбор. Если сейчас кто-то из наших семейных людей, понимаешь, у него там жена, дети, там, вот, но в конце концов даже не женатых просто будет понимать, что вот меня сейчас бьют, а мне это прям ну, неудобно вообще. Да? Если он даст отпор там, да, каким-то образом, в этом не будет какой-то там трагедии духовной, потому что ну, это еще не Серафим Саровский. Ну, вот, то есть Господь про оскорбление говорит в Евангелии, когда тебе дадут там, в правую щеку подставь левую, потому что он говорит про удар тыльной стороной ладони, потому что таким образом в правую щеку бьют. А это было одно из самых страшных оскорблений, это все равно сейчас плюнут в лицо. Вот, тут Господь говорит, надо утереться и как бы с благодушием пойти дальше. Вот. А когда тебя начинают бить, Ну, вот надо смотреть. Я настолько духовен, чтобы вот смириться с тем, что сейчас меня могут так избить, что я потом до конца жизни буду там...
Иногда нужно давать сдачи.
Иногда нужно давать сдачи. Ну, как бы сдал сдачу и убежал, идеальная ситуация, конечно, да? Вот, но надо соизмерять свой духовный уровень, потому что если мы, например, да, условно, захотим прийти в спортзал, и сразу пойдем к штанге и будем 120 килограмм от груди тягать, вот, ничего из этого хорошего не выйдет совершенно, да, то есть, поэтому нужно сначала гирьки какие-нибудь небольшие, да, упражнения, постепенно, и, может быть, потом начнем этим к 120 килограммам.
Да, обычно, когда приходишь в спортзал, я уж по опыту знаю, думал, что сейчас все, 10 килограмм сброшу. Ну, неделю я потом еле ходил. Вот так, наверное, и в духовной жизни.
Ну, да, не надо тягать больше свою массу, и тем более требовать этого детей. Вот. А по поводу объяснения таинств, вот у нас есть две вещи, мне кажется, которые мы должны понимать. Первое, что ребенку необходимо объяснять смысл того, что происходит. То есть, если это исповедь, то зачем это? Это, ну, как бы вот у нас по поводу исповеди детям говорят, ну, вот есть грехи, надо их исповедовать, чтобы Господь простил. А вот представьте себе ребенок. Он еще, как бы, в принципе, ну, никаких таких грехов не совершает, чтобы Господь прям вот, у него прям отношения с Богом рушились из-за этого.
Да, мама не слушался, например.
Ну да, это стандартно. Мама всегда подсказывает, что мама не слушался, да, это батюшка, думать не скажи хотел. Там обязательно, да.
Но я, наверное, вот из детства тоже помню, как нам один мой друг исповедовался, как он не знал, что сказать просто. Батюшка говорит, ты мама слушался? Я говорю, да. Ты убирал игрушки?
И все, конечно. Фиаско. Батюшка спрашивает. Родители слушаются, ребенок говорит, да, все, самый распространенный детский грех, вот и все. И как говорит, бы, ну, и как бы,
я чую, мама, чую.
И ты думаешь, нормально. Что дальше ты спрашивать, да?
Вот. Ну, это ребенок.
Да, ну вот надо по поводу исповеди не просто говорить, что там ты должен перечислить грехи, там, и так далее. Что такое грех? Грех, что это? У нас почему-то тоже, понимаете, чтобы объяснять таинство детям, надо понять их самому.
Ну да.
Когда я подхожу к исповеди просто как вот я сделал что-то плохое, я должен на исповеди отчитаться, тогда меня Господь там по этому небесному уголовному кодексу не накажет, да? Но это понимание, ну, мягко говоря, не то что упрощенное, но прям, ну такое себе, знаете. Мы в молитвах к исповеди читаем: «Ты пришел во врачебницу, в больницу, в лечебницу пришел». То есть исповедь – это таинство исцеления, в первую очередь, для церкви. Мы это в молитвах прописали перед исповедью, чтобы человек лишний раз это услышал. То есть, соответственно, грех – это заболевание духовное или рана, которую мы себе наносим. И вопрос исповеди – это не вопрос, как бы скинуть себя тут, там, то, что я наделал, и побежать дальше, такой довольный, потому что меня не накажут. Да? А исповедь – это когда я понимаю, что у меня есть какие-то вещи, которые мне повредили, которые мне вредят. Я прихожу к Господу, как единственному врачу, который может это исцелить. И когда ребенку вот так вот объясняешь, ему понятно. Просто недавно мы в воскресной школе тоже затрагивали таинство покаяния, в связи с тем, что мы говорили про Иоанна Предтечу, про проповедника покаяния, да, ну и, соответственно, естественно, поговорили и о том, как это покаяние должно совершаться. Вот. И вот пытались, значит, преподаватели как-то вот предложить детям разные варианты, о чем говорить. Ну, то есть, как вот действительно там сделал что-то там неприятное для Бога, там вот попросить прощения. Ну, более-менее понятно, но главное, чтобы это не уходило в какое-то вот, ну, чрезмерное нагнетание. А попытались сказать вот по поводу грязи. Что вот, значит, грех – это как грязь, которая налипает на душу, а вот в исповеди происходит очищение. Не действует на детей. Знаете почему? Потому что им зачастую влезть в грязь за счастье в детстве.
Потому что
им это интересно. Вот, поэтому вот надо находить то объяснение, которое понятно. И вот про болезнь, про рану, которую мы душе наносим, Господь ее исцеляет, детям понятно. Вот, и надо уметь вот эти вот таинства объяснять по смыслу. А для того, чтобы объяснять их смысл, надо самим родителям до этого дойти. И честно, родителям нужно признаваться, что я этого не понимаю, например, да, ничего в этом страшного нет. А с помощью священника на приходе, да, с помощью там закона Божьего, в том числе новых редакций, там не только Серафима Слободского, а сейчас есть там отца Иова замечательный закон Божий, кому-то нравится вот отца Даниила Сысоева закон Божий, ну, каких-то вот новых, да, книг там.
На нашем языке, так сказать.
Да, с помощью интернета, в конце концов, объяснить себе, что это такое, в чем суть этого таинства, и смочь объяснить это детям. Потому что если ты смог объяснить ребенку что-то, значит, ты это понял. Вот. И второй момент, который очень важно понимать, то, что мы иногда пытаемся для детей какие-то вещи смягчить. То есть мы пытаемся им объяснять не как это есть на самом деле, а попытаться так вот с ним посюсюкаться, там, что-то упростить. Это в первую очередь касается таинства причастия.
Когда, вот, наверное, я угадаю, да, что вы хотите сказать, когда говорят, что это хлебушек и сладкая водичка.
Ну,
вот.
Это крайность уже в этом
запрещается. Ну, я слышал тоже, что причащайся – это хлебушек. Давай, батюшка даст хлебушек.
Ну, это такая уже крайняя степень такого боязни, да. И такое, к сожалению, тоже встречается временами. Вот. И вот тоже там некоторые не думают, ну как вот ребенку объяснить, что это тело и кровь Христа? Дети воспринимают в разы легче, чем взрослые. У них нет какого-то барьера в голове. Это у нас есть, как это там, да? Ребенку объясняешь, вот это тело Спасителя и кровь Спасителя. Да, вообще без вопросов. Вот, то есть, это интересно, что какие-то серьезные вещи дети воспринимают абсолютно спокойно, очень легко. Вот, и совершенно не, у них не возникает там каких-то проблем, вопросов и так далее. Вот, поэтому, во-первых, нужно объяснять детям суть таинства. А для этого надо понимать самим, дойти до этого понимания. Вот, а во-вторых, не пытаться с ними сюсюкаться, упрощать. Ну, то есть, понятно, что надо говорить на детском языке, но этот детский язык не должен быть слишком такой лубочный. Вот. И дети, они действительно способны воспринимать очень серьезные какие-то знания, серьезные вещи, а вот серьезно их осмысливать. И если они это сделают в детском возрасте, они придут уже к моменту взросления, им уже объяснили смысл, им уже объяснили, что это на самом деле. Вот. И к этому времени у них может не возникнуть такого диссонанса, который, к сожалению, сейчас возникает у многих подростков, когда они вырастают и сталкиваются с тем, что они вообще не понимают, зачем они все это делают, кому это надо, вот что это за какие-то религиозные обряды, которые родители заставляют выполнять.
Да, Машка, это очень интересная тема. Я думаю, что ну, много, конечно, вопросов на эту тему задают. Но вот, в принципе, по таинствам, как объяснить, понятно. А вот я помню одну ситуацию такую, когда детей нужно было всех причастить. И дали им свободную волю. Хочешь – причащайся, хочешь – не причащайся. И я услышал реплику одного ребенка, что, слава Богу, причащаться не заставляют. Как к этому относиться?
Слава Богу, когда причащаться не заставляют.
Когда добровольно идешь, но ребенок же не идет.
Да почему? Если родители нормально доносят до ребенка, что это такое, если для ребенка литургия и причастие – это праздник, если родители смогли, во-первых, показать собственным примером, а во-вторых, объяснить ребенку, что это радость, соединение со Христом, то для него не будет вопроса в том, чтобы там идти причащаться. Вот, потому что, к сожалению, я не понимаю, почему мы об этом говорим больше, чем через там, сколько, 25 лет, да, уже 20, сколько, 6, 7
лет. Вы имеете в виду
после возрождения уже там, да, церковной жизни, такой полноценной. Я понимаю, в первое время там пришло у нас куча, ну, прошло 20 лет. 20 лет прошло уже, да, ну, там, можем сказать, 20-15 лет, вот уже такого осознанной, ну, 15, может быть, лет, осознанной церковной жизни, когда люди уже перестали идти валом, ну, просто, как бы, по первому зову интуиции, да, вот, и как-то у нас должно же быть какое-то, ну, осознанное понимание, какой-то осознанный подход к церковной жизни, в том числе к воспитанию детей. А у нас есть проблемы с этим. Проблемы во многом связаны вообще с проблемами воспитания, потому что мы потеряли традицию воспитания, которая у нас сохранялась много-много веков. Вот. Сначала гражданская война была, ну, Первая мировая гражданская война – это время, когда выкосило огромное количество народу, и еле-еле люди восстанавливались. Потом Великая Отечественная война – тоже большая трагедия для нашей страны, когда погибло много народу, в первую очередь мужчин, а женщинам пришлось брать на себя дополнительные заботы не только по воспитанию детей, но и вообще по выживанию всей семьи. Вот. И мы, к сожалению, утеряли традицию воспитания. Эту традицию мы можем сейчас найти в трудах некоторых педагогов, психологов, которые пишут о воспитании детей, ну, как-то восполнить для себя. Вот. И есть родители, которые действительно заинтересованы в этом. Но, к сожалению, почему-то не все. И вот это вот неумение воспитывать, оно переносится на церковную действительность. И мы считаем, что раз это хорошо, надо заставить. Но так не работает. Вот. Если мы понимаем, что таинство причастия – это хорошо, ну, так давайте мы это донесем своему ребенку. Если мы понимаем, что это великая радость, давайте мы это объясним и покажем, в первую очередь, сами. Вот. Потому что вот этот вот подход заставить сделать все хорошее, а какой-нибудь результат потом мы приобретем, ну прекрасно, нормально трезвомыслящий человек прекрасно понимает, что ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому, когда ребенок говорит, слава богу, что не заставляет причащаться, вопрос к его родителям. Что у вас такого происходит в семье, что ребенок не хочет идти причащаться? Вот. И поэтому я считаю, что вообще не хочет ребенок, но и не надо, даже если вот он маленький закапризничал перед чашей. Вот есть такие варианты, когда его скрутят, там руки за спиной, голову зафиксируют, там, и все-таки впихнут ему лжицу. Да не надо. Да, маленький человек, вот он сейчас вот капризничает, не хочет причащаться, не хочет. Не надо делать из этого трагедию. Даже если можно подождать, потом подойти, но если даже второй раз мы подходим к чаше, он все равно капризничает, ничего страшного не произойдет. За неделю даже, если мы причащаем там раз в неделю. Нужно с пониманием относиться даже и видеть в маленьком ребенке уже вообще-то человека со своей свободной волей. И этой чуткости очень важно учиться, чтобы понимать, что несмотря на то, что мы должны ребенка воспитывать и в каких-то вещах настаивать, но в первую очередь мы должны ему объяснять, мы должны с ним договариваться, мы должны к нему относиться как к человеку свободному во многом.
Батюшка, немножко сменим тему. Что такое мнительность? Интересный, мне кажется, вопрос.
Мнительность – это тоже то, что, к сожалению, многих людей преследует, особенно на этапе воцерковления. И, к сожалению, некоторых уже и в церковной жизни. Мнительность – от слова «мнение». Да? То есть, когда человек последует своему мнению о вере, он начинает из этого страдать. Какая бывает мнительность? Человек бывает, он пришел в храм, он воцерковился и сделал себе какое-то представление о православии, удобное для него. А потом, оказывается, жизнь начинает носить свои коррективы. Потом, оказывается, и вот это батюшки говорят не так, и вот это не так. И тут как-то все не совсем так, как я изначально себе это представил. У человека начинает развиваться какие-то разные синдромы. Мнительность, она очень бывает разная. Одна из самых распространенных мнительностей – это когда человек начинает, допустим, чрезмерно уделять внимание всем там своим душевным каким-то состояниям. То есть всем своим нехорошим душевным состояниям начинает уделять огромное внимание, начинает подробно пытаться расписывать это на исповеди, пытаться анализировать, из какой страсти у него, выросла другая, вообще никакого представления об этом не имея. И начинает копаться в себе. Самокопание, болезненное, которое никому пользы не приносит, оно часто сопровождается такой мнительностью. Это мнение о себе в том смысле, что я считаю, что я уже там тоже должен жить как какой-нибудь великий святой, который свои помыслы там отслеживал. А у меня еще духовный уровень вообще даже близко к этому не дошел. И здесь надо позволить себе, во-первых, быть такими, какие мы есть. То есть мнительность во многом происходит из-за того, что человек, прочитав там, как вообще можно и как нужно.
Из-за гордыни, может быть, нет?
Так это же рядом все. То есть это можно назвать гордыней в какой-то степени, потому что мнение о себе. То есть человек, он считает себя способным на что-то великое, подспудно, несознательно, и не позволяет себе просто остановиться и принять себя со своими немощами. Святитель Игнатий Брещанинов очень важную вещь говорит, которая на меня в свое время произвела очень серьезное впечатление, что христианин должен смириться в первую очередь со своей немощью. То есть, как это смириться со своей немощью? Ты думаешь, как это смириться? В смысле?
Как это?
Потому что у нас почему-то тоже неправильное представление, что смириться – это ничего не делать. Нет, смириться – это уметь принять как есть. У меня есть то-то. Да, здесь я злюсь, здесь я раздражаюсь, здесь я осуждаю. Да, это все есть. Сначала надо остановиться, честно себе сказать, да, это все есть. Теперь вопрос, что с этим можно делать? С этим можно что-то сделать, с этим пока ничего нельзя сделать. Можно только на исповедь ходить, потому что я не знаю, что с этим можно делать. Посмотреть и перестать себя требовать больше, чем я могу. То же самое в аскетической жизни. Человек понимает, что он не может поститься так, как принято в церковной жизни. Но смирись ты с этим, подойди к батюшке и объясни. Нечего каждую исповедь приходить и, значит, в полуистеричном тоне рассказывать про эту кружку кефира, которую очередной раз кто-то выпил. Вот, потому что, ну, не можешь ты без кефира, но подойди, честно себе в этом признайся, подойди к батюшке и поговори с ним об этом. Потому что если батюшка увидит, что он не может без кефира, он скажет, ну, и пей ты этот кефир, да? Потому что, ну, не твоя мера еще. Вот. То есть, мнительность – это, в первую очередь, мнение о себе, конечно. Но это мнение о себе, оно вырастает не в самолюбование, зачастую, а именно в самокопании. В самокопании, в вот это вот какое-то неправильное слушание своей совести. Знаете, как апостол Петр пишет, говорит, есть люди с сожженной совестью, которых просто настолько они, совесть их уже там по всякому поводу правильному и неправильному обличала, что она уже просто там выгорела у них. Mm-hmm. Вот, то есть, вот это вот состояние мнительности, оно приводит к тому, что человек начинает переживать по поводу того, по поводу чего переживать не надо. Вот. Ну, и как от этого состояния мнительности от него уйти? Встает вопрос тогда, да, если я же тоже не могу трезво себе сказать, что я вот не мнителен в каких-то вопросах, да.
Опять же, иметь духовника может.
Ну, вот вопрос иметь духовника, понимаете, у нас тоже это еще один болезненный вопрос. Потому что если говоришь иметь духовника, люди начинают переживать, а у меня нет духовника, а где мне его найти, а куда мне ехать, а с каком батюшкой разговаривать?
За 1000 километров в монастырь обычно ездить с
духовниками. Да. Нет, ну просто иметь духовника – это тоже необязательная все-таки составляющая духовной жизни. Отец Николай Гурьянов, когда вот к нему приезжали люди, которые там активно ищут духовника, не могут найти, он прям даже иногда ругал их, говорит, у вас есть Евангелие, и у вас есть Христос, главный ваш духовник. Выполняйте, что он пишет. Но то, что он говорит, то, что написано в Евангелии, выполняйте. И как бы это ваше главное духовничество. Вот. И святитель Игнатий Брянчанинов...
Не всегда можно же Евангелие-то понять по-своему.
Ну вот, вот, я говорю, вот святитель вот Игнатий Брянчанинов, он говорит, что духовников в наше время мало. Почти нет. Вот.
Надо смириться. Это в его время.
Это в его время, в 19 веке. И надо смириться с этим. Потому что мы считаем, что там нам надо найти батюшку, который нам объяснит, в какой момент, как правильно поступить и так далее. Нет. Вот в наше время сейчас, ну, к сожалению, ну, нет таких батюшек. Ну, как, они есть, но их немного. Вот. И поэтому не надо искать себе духовника. А вот святитель Игнатий Брянчанинов, он советует искать себе советчиков. То есть, это может быть священник на исповеди, с которым я могу посоветоваться. И он мне скажет, я это вижу вот так. И я бы в этой ситуации поступил таким образом. Он не скажет, как духовник, что я тебе благословляю там, сделать вот так. Вообще, таких батюшек иногда бегать надо, которые считают, что они видят вообще всю ситуацию человека, там, да, вот, и считают, что они знают, как правильно где поступить.
Опять же, таких единицы все-таки, кто так может сказать.
Ну, понимаете, просто вот отец Иоанн Крестьянкин, один из признанных духовников последнего времени, да, нашего вот недавнего, он не позволял себе, кроме крайних случаев, говорить «я благословляю». Он всегда говорил, может быть, попробуем вот так, а я вот себе представляю вот так это, а как ты думаешь, может быть, сделать вот так. То есть, это, кстати, отличает чуткого духовника правильного, он не говорит тебе эгоистично, вот, иди туда, значит, принеси то, не знаю что. Вот, так ни к чему, что святитель Игнатий просит искать советчиков, то есть, пускай священник на исповеди будет советчиком. Да, один и тот же священник, но по возможности, к которому я могу приходить, он будет знать мою историю жизни, я смогу с ним советоваться. Пускай это будут советчики из нашего христианского окружения, мы знаем, о которых мы знаем, что они живут христианской жизнью, что их можно о чем-то спросить, об одном, о другом, там, о третьем. Вот, и пускай таких советчиков будет несколько. Вот лучше всего, когда есть 2-3 человека, о которых мы знаем, что это люди, которые действительно ведут христианскую жизнь, которым мы можем открыться в каких-то вопросах. Да? Ну, вот. И пускай эти советчики могут нам в какой-то момент сказать, что, знаешь, вот тут у тебя что-то уже мнительность начинает развиваться. Вот, потому что, ну, вот, вспоминая отца Иоанна, которого только что вот упомянули, да, отец Иоанн говорил, что в духовной жизни главное вера в промысел Божий и рассуждение с чем? С советом. С советом. То есть надо уметь не только рассуждать в своей жизни, но и уметь еще советоваться с другими людьми.
Батюшка, вот такой, наверное, тоже короткий вопрос, но постараемся на него так кратко ответить тоже, на вопрос большой. Как распознать промысел Божий? Можно ли вот кратко на него ответить?
А оно надо. Вот человеку, как распознать промысел Божий? Как узнать, чего Бог думает обо мне? А оно мне надо?
Ну, иногда надо. Вот, жениться, не жениться, это вот, же сложный вопрос. Монашество, не монашество, например.
А в чем, вот я просто, я понимаю, что я как бы сейчас скажу, да, но вот, а в чем вопрос? Просто если наступит время, в котором Господь видит, что мой вопрос должен решиться, он решится. Вот. То есть, я просто к чему? Мы зачастую не хотим доверять промыслу Божьему.
И, может быть, ищем каких-то сверхъестественных символов, может, в этом
может
причина.
Быть. Проблема, видите, в чем, мне кажется. Мы не хотим промыслу Божьему доверять, мы хотим его знать. Вот ты мне скажи, что тебе надо. Вот, что тебе надо, может, там, что ты хочешь. Вот. А, то есть, мы говорим Богу: Господи, открой. А таких людей же в истории было, ну, несколько человек, которые вот мы знаем прям, да, которые так Богу говорили. Вот праведный Иов. Вот у него все случилось в жизни, он говорит: Господи, открой мне, чего как. А Господь ему является и говорит: я тебе, конечно, открою. Только в одном случае, если ты способен будешь это понять. А понять ты сможешь только в том случае, если ты хотя бы понимаешь, как устроен этот мир. Вот во всех тонкостях. Там, где положены там, границы тьмы, там, как устроен бегемот. Там, вот. Ну и многие разные другие вопросы Господь ему задает. И Иов понимает, что он не знает этого всего, его любовь же понять не сможет. Или как ангел открыл преподобному Антонию Великому, да, он сказал там, вот, по поводу всяких там вопросов, которые его там, по поводу промысла Божьего о мире его беспокоили, он говорит: Антоний, это судьбы Божьи. И дальше он говорит причину, по которой Господь не открывает. Вникающий в них может повредиться рассудком. Вот, поэтому для того, чтобы тебя не увезли в специальную лечебницу, себе внимай. Вот. А, так вот, промысел Божий, его не всегда надо знать. Ему надо уметь доверять. И зачастую мы видим свой промысел Божий о себе, оборачиваясь назад. Вот. А для того, чтобы его принять, необходимо смирение. Вот. А смирение – это такая вещь интересная, которую все говорят, что надо делать, но мало кто говорит как. Но вот, я долго искал объяснение тому, что это такое, потому что, чтобы чтобы начать что-то делать, мне надо сначала понять. Вот. И я нашел это объяснение так вот, ну, несколько месяцев назад. Для меня слово «смирение» тогда перестало быть ругательным. Знаете, когда тебе говорят «смиряйся», ты такой: конечно, сам смиряйся. Вот. А тут мне говорят: ну, надо в этой ситуации смириться. Я такой: точно, надо смириться. Вот как, что такое смирение? Объяснение, которое буквально за минуту можно вот, рассказать. А, ну, я не претендую на всеобъемлющее.
Впрочем, у нас минута и осталось.
Да, в общем, я не претендую на всеобъемлющее объяснение, но вот смотрите, если мы сейчас немножко привлечем там современную психологию, ну, как инструмент, чтобы пояснить, да, когда человек сталкивается с ситуацией, которая ему непонятна или неприятна, он с точки зрения психологов проходит 5 стадий. Да? Отрицание, гнев, торги, депрессия и в лучшем случае принятие. Ну, а бывает застревает где-то здесь. Что такое смирение? Вот когда мы находимся вот на этих 4 стадиях, там, отрицание, гнев, торги, депрессия, на ком мы сосредоточены? На себе. Это и есть гордыня. Смирение – это умение прийти к принятию без этого всего. Психолог вам скажет, что это невозможно.
То есть проскочить 4 стадии сразу на 5.
Не то, что, вот как только мы понимаем, что мы отрицаем ситуацию там, да, или свое внутреннее состояние, сразу принять. А, потому что смирение на русский переведено лучше, чем в греческом звучит. В греческом это уничижение. У нас это принятие с миром. То есть вот смирение – это умение принять нынешнюю ситуацию без оценки. Хорошо это, плохо, нравится, не нравится. Вот принять и все, как данность. И вот когда мы умеем принимать ситуации, которые нам Господь посылает, как данность, когда мы умеем их проживать, тогда мы доверяем промыслу Божьему и можем оглянуться назад и увидеть, к чему нас этот промысел Божий привел. Это еще похоже на что? В каждой жизненной ситуации мы пытаемся начинать ее решать. Но в любой математической задаче перед решением идет что? Дано. Если мы решаем задачу без дано, у нас уравнение с 10 неизвестными написано. Как только мы смиримся, как только мы примем ситуацию, как она есть, у нас сразу прописывается x равно 4, y равно 7, z равно 3 и так далее. И так далее. И для нас это страшное, вообще что-то жуткое уравнение с 10 неизвестными превращается в обычный математический пример, который при желании можно там, за 2 минуты даже без калькулятора решить. Вот. Поэтому промыслу Божьему ему нужно уметь доверять, для этого необходимо какое-то внутреннее смирение, а не пытаться его узнать. Мне кажется, вот в этом случае внутренних будет душевных проще. Метаний будет меньше, будет проще жить.
Да, да, да. Отец Андроник, я благодарю за эту беседу. Действительно очень интересно. Я надеюсь, что тот набор тем, который мы сегодня озвучили, он достаточно широкий, огромный, и мы постарались все-таки как-то уместить в наше очень короткое время. Я напоминаю, что в гостях у нас был насельник Сретенского мужского монастыря и иеромонах Андроник Пантак. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.